Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш рассказ о Византии. Сергей Иванов у нас сегодня в студии. Сейчас мы продолжим и о разделе церквей, и о православии. Продолжим рассказ о Византии. Но я хочу сказать, что у нас здесь, конечно, составился огромнейший заговор, естественно. И как и было в действительности, множество народу вовлечено в эту эпопею взятия Константинополя и замыслы ее. Но просила назвать двух, двоих назвали. Это Алексей Комнин, все совершенно верно, и Энрико Дандоло, слепой дож, вот, который навел уже прочно засевших в Венеции крестоносцев, навел, вот тут есть побогаче рядом и то, что нужно было бы взять. Елена из Санкт-Петербурга, 812-444, Дмитрий, 911-922, Евгений, 909-165, Ирина, 926-811, получает книги Галины Колпаковой «Искусство Византии, ранние и средние периоды». Вот у нас, а почему не четырех? Я прошу еще одного, но еще одному победителю мы позвоним попозже, там найду я, кто был следующий по списку. Итак, мы продолжаем. Тут уже вопрос поступает.
Давайте все-таки вернемся к
Конечно,
разделению церкви.
Это очень
важный вопрос. Тем не менее, все-таки церковь воспринималась как единая, и к большому смущению нынешних ревнителей православия, например, в эпоху иконоборчества, когда в Византии правили не православные с сегодняшней точки зрения императоры, то те, которые впоследствии были канонизированы как борцы за православие, апеллировали как раз к римским папам. Говорят, что римские папы, вот они главы христианства, и пусть они скажут, что на самом деле почитать иконы правильно и нужно. И тут не было никаких сомнений, кто главный. Главный, конечно, римский папа в христианском мире. Точно так же Кирилл и Мефодий не ощущали себя предателями, когда они из Моравии поехали в Рим, потому что для них это не были два разных мира, это был единый христианский мир. Но именно по мере того, как контакты усиливались с Запада с Востоком, а именно в XI веке произошла резкая интенсификация контактов Восточного и Западного Средиземноморья. По многим причинам, главным образом в связи с вторжением норманнов. Именно тут-то как оказалось, что вот уже пути разошлись очень далеко. И вот 1054 год – это одна из схизм, которая, однако, современниками не воспринималось как окончательное, потому что, например, император Алексей Комнин, совершенно не смущаясь этим расколом, обращался к западному миру с призывами организовать крестовый поход против неверных. Да, это же он привел крестоносцев на восток, и с этого поимел свой профит. Крестоносцы вернули ему потерянную туркам-сельджукам Малую Азию. Так что у них не было ощущения, что этот разрыв катастрофический, окончательный. И еще в течение XII века продолжаются контакты, и, конечно, истинная глубочайшая ненависть, но она растет по мере того, как крестоносные армии идут через византийскую территорию, естественно, они храбрые, злые, голодные, и смотрят на богатую Византию, разумеется, завидуют, и, разумеется, как всякая армия, она плодит конфликты. И, разумеется, когда происходит 1204 год, когда эти самые разбойники захватывают Константинополь, то тут уже, конечно, эта ненависть достигает невероятной остроты. Опять-таки, не надо демонизировать этого обстоятельства. Надо помнить все-таки, что захватывали крестоносцы Константинополь как бандиты, а не как католики. Потому что по пути своему до Константинополя они точно так же захватили и разграбили абсолютно католический, в кавычках, город Задар. А Папа Римский, узнав об их разбойничении, их всех отлучил от церкви. То есть это не был заговор католиков против православных. Это был заговор злых и бедных против ленивых и богатых. Но потом уже, разумеется, это имело свои последствия. Опять-таки, не будем демонизировать их, потому что на Святой горе Афон итальянский амальфитанский монастырь существовал до 1278 года. Так что ничего, никто их там не убил. Наоборот, жители Константинополя, некоторых своих латинских, так сказать, неблагочестивых императоров очень любили, некоторых ненавидели, а некоторых любили и воевали за них против, между прочим, своих же греков. Так что было всякое. Но, разумеется, после 1204 года на эту рознь, которая первоначально изначально была верхушечной, наложилось уже столько, так сказать, низовой, бытовой ненависти, что уже о догматах никто давно не помнил, а помнили просто, что одни носят там кольца и перчатки, одни стригут, выстригают гуменцо, одни бреют бороды, другие не бреют. И это оказывалось гораздо большим предметом ненависти, чем какие-то соображения о том, откуда исходит Святой Дух, от сына или также и от отца.
Угу. Да, хотя это имело свое воздействие, это уже вот, глубоко убежден, и на развитие стран, кстати говоря, тоже. Здесь чуть-чуть вернемся назад. Здесь очень правильный, на мой взгляд, вопрос от... Сейчас я забыл уже от кого, от Саши из Твери, да. Когда вы говорили о разнице в святости, вот какая разница между святыми на Западе и на Востоке? Вот когда вы говорите, что разных провозглашали святыми, канонизировали разный тип людей, может быть. Вот какая принципиальная разница здесь
ну
была?
Вот давайте возьмем самый яркий, самый очевидный в буквальном смысле слова пример – столпники. Вот на Востоке они были очень популярны, их было десятки этих святых столпников, да, которые стояли на высоком столбе, высоко, иногда 20-30 метров высотой всю жизнь. Это было очень популярное подвязание в Византии. А вот когда на Западе один человек попытался влезть на столб, его оттуда пришли и за ноги по приказу епископа стащили, сказали, вам тут не там, вам тут не Восток.
Мы тут это не нарушайте порядок, да?
Да, мы тут этого не любим, что за глупость, почему надо вдруг влезать на столб. Вот. Ну, или вот такой знаменитый пример юродства, да, это то, почему я, по крайней мере, чему люблю посвящать внимание, и о чем написал книгу. Да, вот на Западе не развелось, на Востоке развелось. Это все сводится к тому, что с самого начала на Востоке была чуть-чуть иная концепция, что, ну, святостью напоен мир, и она изливается неожиданным образом, она прорывается в видимую реальность из неожиданного места подчас, иногда против желания человека. Вот в восточных легендах есть истории про то, как какой-нибудь разбойник хочет ограбить монастырь и прикидывается паломником. Он приходит в женский монастырь, а все монахини кидаются к нему и говорят, боже мой, ты же святой. Он тут не выдерживает, говорит, да нет, вообще честно, ты говоришь, я разбойник,
просто, да.
Я пришел вас ограбить. Он говорит, нет, мы знаем, ты святой. Моют ему ноги, и парализованная монахиня излечивается от этой воды. И тут уж он к полному своему изумлению, так сказать, принимает то, что на него против его воли низвергается с небес. Вот, так сказать, святость – это то, что помимо тебя, это то, что на тебя нисходит. Это, этот подход, безусловно, характерен именно для восточно-христианского видения святости и не характерен для западного.
Еще вопрос, была ли действительно так кровопролитная история иконоборчества?
Нет. Это, безусловно, можно ответить, что нет. Ну, у иконоборчества было два этапа, первый и второй. Первый период иконоборчества, по всей видимости, вообще обошелся без больших гонений. Второй период иконоборчества, наверное, действительно имел гонения, но тех ужасов, которые нам расписывает иконопочитательская агиография, то есть жития святых, они по большей части все-таки вымышлены. Ну, надо всегда помнить, что историю пишут победители. И когда мы в редких случаях можем увидеть позицию иконоборцев, то она оказывается гораздо менее радикальной, гораздо менее кровожадной, чем принято считать.
Здесь расскажите о гербе Византии, что он означал.
Это интересный вопрос. Дело в том, что двуглавый орел, которого мы по традиции считаем папой нашего двуглавого орла, является ему на самом деле двоюродным родственником. Потому что это был в сущности семейный герб династии Палеологов. Был ли он гербом, собственно, государства Византии, мы не знаем. Но его скорее уж на эту роль претендовала бы такая конструкция не очень впечатляющая из таких перевернутых сигм, таких букв С под разными углами друг к другу четырех. Вот там есть разные интерпретации того, что это значит. Но, в общем, орел этот двуглавый, мы его видим в первый раз на подушечках, на которых вот изображают называют императоров палеологовской династии, он действительно имел вот одну несомненную черту. У него были прижаты крылья и гладкие перья. А вот наш двуглавый орел, он с самого начала такой нахохленный и с такими разведенными крыльями. И
он разный был в разные эпохи.
Он был разный, но вот самые ранние его изображения. И вроде бы вот специалисты по геральдике склоняются к тому, я про это специально ничего не знаю, склоняются к тому, что вроде он больше похож на австрийского орла. Который, разумеется, он тоже родственник, они все родственники римского орла.
И албанский орел.
Албанский орел, действительно, тоже им всем родственник. Но не то, что это прямо, вот как любят говорить, вот там Софья Палеолог прямо привезла из Константинополя. Вообще не надо преувеличивать значение Софьи Палеолог в русском.
Если не надо преувеличивать значение Софьи Палеолог, то каковы связи? И каковы связи, преемственность, вот вся история II-III Рима?
Ну, связи у нас, конечно, очень давнишние. Сначала военные, потом культурные, религиозные. Все это хорошо известно. И, конечно, все это сыграло огромную роль. И вот в ближайшее время выйдет первый том «Искусство Руси», который написан коллективом замечательных наших искусствоведов-специалистов, и там это впервые будет все сведено воедино. Вот как влияло Византия на раннерусское искусство, да, доангольское. И, конечно, влияние это гигантское, совершенно громадное. Вот, разумеется, роль религии тут просто не о чем говорить. Разумеется, она совершенно определяющая. Ну, пожалуй, в тени немножко остается то, что обширными были связи у Древней Руси и с Западной Европой тоже. Вот если смотреть, например, на брачные союзы, то брачных союзов заключалось гораздо больше с Западом, чем с Византией. Так просто количественно, если на них посмотреть. Вот. Конечно, например, образ власти производил впечатление, да, константинопольской роскошной власти производил впечатление на наших предков. Но то, как они строили свою собственную власть, все-таки, было очень на особицу. Потому что многое из византийского им не подходило. Ну, потому что молодая цивилизация – это не то, что старая цивилизация. Это совершенно разные вещи. Византийский император был верховным бюрократом на троне. Византийский император все время подчеркивал в своем облике свою тленность, что он вот ненадолго, он носил при себе всегда мешочек с прахом. Его, когда его короновали, ему показывали человеческие кости во время коронации и предлагали немедленно, прямо во время коронации, выбрать мрамор для своего будущего погребения. За ним, если верить некоторым арабским путешественникам, за ним постоянно во время выходов торжественных ходил человек, который на ухо говорил ему «помни о смерти» и так далее. Все это для Руси совершенно не годилось, потому что русский великий князь, впоследствии царь, он восходит к древним, он правит по праву отчу и дедю, он потому что восходит к силам плодородия, как всякий князь, он должен быть ответственным за то, чтобы не было градобития и урожая. Все-таки никому не придет в голову в Византии обвинять императора в том, что у них тут что-то, да, не урожай. Да. Все-таки разные подходы к делу. И поэтому, например, конечно, они внешне пытаются им подражать. Вот какие-нибудь бармы, там, оплечья, да, в облике, кое-какие другие признаки, они пытаются чуть-чуть копировать. Ну, минимально. Но при этом все-таки вот очень характерно, что когда Иван Грозный решил венчаться на царство, вот из великого князя царем, вот для него перевели, очень четко перевели чин венчания на царство византийского императора, но аккуратно выбросили оттуда и эпизод с костями, и эпизод с мрамором для погребения.
Ну зачем с мрачным?
А мрачным не нужно, потому что русский царь воплощает жизненные соки, жизненные силы. Он связан с непрерывной традицией, а непрерывная традиция это носит гораздо более биологический, чем бюрократический характер, как это было в Византии.
Елизавета говорит, вы не дали пример западных святых, и можно ли сказать, что православные святые не от мира сего, а западные практикующие проповедники, как говорит Валерий из Бессоновки?
Ну, как всякое сокращение, крайняя компрессия, может быть, и можно так сказать, но да, проповедники, конечно, мы понимаем, что какой-нибудь Франциск Ассизский, он, в общем, не от мира сего, да, но, с другой стороны, социальная активность все-таки была частью образа западного святого, да, все-таки недаром Франциск, уж как он не отрешен от жизни, все-таки он создает орден, да? А вот, например, монашеских орденов в Византии не существовало. Это была та социальная сфера активности, которая в Византии была меньше свойственна действительно святым.
Очень важный вопрос, каким образом и когда вот такое произошло, происходит, и как бы это лучше сформулировать, такое вот, скажем, не идеализация Византии, а вот такой вот образ Византии, как и мы наследники, единственные хранители, последний оплот христианства, в том числе и истины.
Да. Вы знаете, но ведь на самом деле Русь всегда чуть-чуть относилась к грекам все-таки, чуть-чуть дистанцированно. Они какие-то путаники, они все время говорят про сложные вещи какие-то, спорят о чем мы не понимаем. А надо попроще быть. И это очень хорошо видно на примере какого-нибудь вот Максима Грека, да, который пытается про сложные вещи писать, оказавшись в Москве. Да, ему все говорят, да ты будь проще. И, в общем, это плохо для него, в конце концов, кончается. Значит, конечно, гордость тем, что вот мы теперь перехватили это знамя, существовала. Но и все очень любят рассказывать про Москву, Третий Рим. Но меньше помню про то, что все-таки Византия использовалась чаще, я бы сказал, в качестве отрицательного примера. Вот когда, например, Иван Грозный рассказывает про то, что мы такие замечательные оплоты православия, он все время приводит примеры из византийской истории, в общем, скорее отрицательные, в общем, как неправильно. А сам он говорит, что я-то вообще, говоря, от Августа Кесаря происхожу, мы от римских императоров происходим. А когда он заявляет известные его фразы, что мои русские все воры, ему говорят, а ты сам-то разве не русский англичанин? Ему говорит, я русский, да я немец, да мы вообще все немцы. Почему же он не говорит, что мы греки, что мы ромеи? Ничего подобного, немцы. Так что тут не надо преувеличивать.
Иван Васильевич первый постмодернист, конечно, это, да, и концептуалист.
Вот. Этого обстоятельства не надо преувеличивать. Или вот, например, Софья Палеолог. Ну вот она же приехала, ну, не будем забывать, во-первых, что она вообще-то своего дядю, последнего этого самого византийского императора Константина XI, никогда не видела в глаза. Она не родилась в Константинополе, выросла при папском дворе, сама была католичка, и отправили ее в Москву, чтобы попытаться как-нибудь царя, значит, склонить к католичеству и так далее. И греки, которые с ней приехали, не имели в виду там развивать никакого византийского духа. Да и, в общем, если мы посмотрим на то, как называли церковь, и так далее, мы не увидим особенной попытки воспроизвести Византию в Московской Руси. Пожалуй, что нет. Где у нас в Москве какие-нибудь золотые ворота или храм Святой Софии? Ну, нет уже их, да?
Вот. В Киеве, да.
В Киеве, да.
В Новгороде, да.
Да, да. А в Москве
в Владимире нет. Золотые
да,
ворота,
да. Да, есть. А в Москве, в общем, нет. Это был лишь отдаленный пример, которым иногда его, с него сдували пыль и снова его пускали в дело.
Царьград не строили, Иерусалим строили периодически. Да, да.
И, вот, и всегда это делали в практических целях. И впоследствии тоже. И впоследствии тоже, когда Екатерина задумала возродить Византию, это же тоже была, в общем, не более чем игра. Она своего внука хотела посадить императором возрожденным Константинополе, но не то, что она собиралась как-то превратить Россию в Византию. Так что это все всегда некоторые такой идеи, иногда политические, иногда мистические, как у Константина Леонтьева или у Тютчева проект. Ну вот, уже если мы подобрались к 20 веку, то, конечно, в общем, и товарищ Сталин, когда возрождал византиноведение во время войны, ну, конечно, наверное, какие-то ассоциации у него были, что-то там про возвращение к царскому величию. Да, понятно, что возрождение византиноведения совпало с легализацией русской церкви и, наоборот, запретом коммунистического интернационала и созданием гимна отдельного советского, отдельного от песни «Интернационал». Понятно, что это взаимоувязанная вещь. Но я думаю, что он гораздо больше думал о том, чтобы воевать с Турцией и завоевать проливы, чем о каких-то мистических вещах про...
Почему там... новый всплеск, Сергей? Почему новый всплеск?
Почему сейчас новый всплеск?
Да.
Ну вот...
Вот именно такой всплеск.
Именно такой всплеск. Это хороший вопрос. Я думаю, что постановка вопроса не бессмысленна. Действительно, как Россия, так и Византия находились на рубеже Европы и не Европы. является отчасти Европой, отчасти не Европой. Ну, со всеми оговорками о том, что понятие Европы в средние века, разумеется, не существовало в современном понимании. Но, тем не менее, как быть, в сущности, с модернизирующимся Западом? Вот, и в каком-то смысле, ну, со всеми оговорками, наверное, можно сказать, что Византия первой столкнулась с проблемой того, как осуществлять догоняющую модернизацию. Вот то, про что мы так любим говорить теперь, и про что действительно надо, правильно, актуально говорить применительно к России, к Японии, к Турции, к Китаю. Первый с этим столкнулась Византия. Действительно, в XII веке мы наблюдаем, как Византия пытается устроить модернизацию. Она видит, что Запад ее обогнал. Обогнал экономически, обогнал ремесленно, обогнал в военном отношении, и с этим надо что-то делать. Ну, она проиграла, у нее не получилось. Но, по крайней мере, попытки эти заслуживают именно типологического изучения, как самые ранние попытки столкнуться с этой экспансией вот нового Запада. Потому что, независимо от того, как мы к этому относимся, никуда не уйти от того, что все-таки вся цивилизация крутится вокруг того, как быть с опытом Европы, да, вот он или принимает.
Византия не нашла на это ответ.
Но искала, и многие шаги хорошо видны. На самом деле, многие реформы конца XI-XII веков были направлены на попытку каким-то образом адаптироваться к меняющемуся миру. Эти попытки в этом смысле заслуживают интереса именно для изучения вот того, что такое догоняющая модернизация. Со всеми оговорками того, что, разумеется, до нового времени в Европе тоже нельзя говорить о модернизме. Разве до модернизма вообще какая модернизация? Да. В средние века, еще глухие средние века. И тем не менее, первое технологическая революция на Западе начинается в XII веке. И вот как Византия с этим имеет дело, обходится, это важно, и, наверное, нам в России это может быть интереснее, чем в других странах.
Идея о том, что Византия не получилось раздавить своих сильных врагов внутри и снаружи, и вот именно этот негативный опыт надо учесть, то есть раздавить врагов решительнее внутри и снаружи, вот есть ли этот опыт, и что это такое здесь получается?
Знаете, не надо забывать, что Константинополь захватила армия, состоявшая из персональных частных отрядов отдельных феодалов. Это была очень маленькая армия. В гигантском Константинополе не нашлось никого, кроме горстки наемников, которым не платили плату, и они отказались воевать, которые защитили бы город. Может быть, надо ламентировать по поводу того, рвать волосы по поводу того, что убыль патриотизма. А может быть, надо вспомнить, что если бы в начале XI века не затоптали таким образом зарождение частных армий, вот частных феодализирующихся магнатов земельных, может быть, армия, соединенная армия этих магнатов, может быть, и смогла бы дать им отпор под стенами Константинополя. Кто знает, может быть, Византия страдала не от феодализации, как иногда считают, а от недостаточной феодализации.
Которая еще будет работать аж до XIV века на Западе.
Да, именно так.
Ну что же, здесь замечательные совершенно два послания нам от Зауга, не без гордости, который пишет: весь мир, в том числе и византийцев, одели в брюки предки осетин, скифы, изначально носившие брюки. Вот так вот.
Ну, отчасти это
правда. Отчасти правда. Можете гордиться.
Да, только персы, конечно. От персов уже, наверное, и осетин.
Ничего, все равно. Все равно получается. И я еще должен сказать, что завтра у нас будет здесь столь вот вообще внимательно ему последнее время относились образу болгаробойца. Вот завтра будет отдельная передача на Эйке, такая персональное дело будет. А так он герой или нет, здесь спрашиваю.
Да, он герой в том смысле, что при нем достигла апогея империя в 1025 году, она почти все восстановила. И действительно, он собрал национальный бюджет 64 тонны золота. Но только после него, вот загадочным образом, сразу началась порча монеты. это вопрос, на который у ученых пока нет ответа. Почему еще не начались даже военные поражения, а уже сразу стала портиться монета? Что-то такое внутри империи надломилось при его всесилии. Вот он всем сломал хребет, абсолютно над всеми восторжествовал. И почему-то сразу после него все резко покатилось вниз. Это нельзя объяснить одними только частными личными недостатками его последователей.
Спасибо. Самое последнее. Одну секунду просто. Что наиболее толковое можно почитать изначально о Византии? Потому что многие здесь спрашивают. Я ничего не знаю.
В последнее время много издается о Византии. Переводные книжки. Переводные почему-то главным образом с французского. В недавнее время вышла коротенькая книжка Жан-Клода Шене «История Византии». Вышла книжка Мишеля Каплана «Золото Византии». Вышла книжка Андре Гию «Византийская цивилизация». Выходят переиздаются книжки Александра Петровича Каждана, Геннадия Григорьевича Литаврина. Это тоже именно базовые книжки, там, «Как жили византийцы» Литаврина, или «Византийская культура» Каждана, или «Два дня жизни Византии» Каждана. Есть, переиздаются дореволюционные книжки, курсы Кулаковского, Успенского, Васильева. В общем, сейчас по Византии на самом деле издается очень много. При желании всякий желающий может найти.
Хорошо. Спасибо большое. Сергей Иванов был у нас. Мы говорили о Византии. Это была программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, ребята.